страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Наша новая встреча начинается в нашем цикле «По страницам Библии». И наша эфирная команда – это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня наша программа снова идет в предзаписи. И я надеюсь, Бог даст завтра нам с вами встретиться лично в прямом эфире. Но, как я люблю повторять в таких случаях, то, что мы выходим в предзаписи, на самом деле совершенно ничего не меняет. Мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами за 5,5 лет уже прочитали Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами делали это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сейчас мы с вами перечитываем некоторые фрагменты Священного Писания. Вот, в частности, мы с вами решили снова прочитать о жизни и служении Иисуса Христа. Я знаю, что есть люди, которые к нам присоединяются уже позже. Вы не слушали нас с самого начала. И даже для тех, на самом деле, кто уже слышал эти наши программы по Евангелию от Луки, будет иметь смысл послушать еще раз. По нескольким причинам. Во-первых, потому что это дает вам возможность еще раз перечитать Евангелие. Я предполагаю, что за те 3 года, которые прошли с того времени, когда мы об этом говорили, вы уж точно Евангелие перечитывали. Но сейчас у нас есть возможность сделать это вместе. Во-вторых, у нас есть возможность снова какие-то вещи обсудить. И вот эти наши 20-минутки, так скажем, да, первая часть наших передач, когда мы читаем ваши письма, мы же их переписываем, мы их переделываем с самого начала, вот потому что письма, комментарии приходят снова, и, соответственно, мы читаем то, что вы пишете нам сейчас. То есть разговор наш на самом деле продолжается. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы, наши сообщества в популярных соцсетях. Это сообщество «По страницам Библии». И вы легко их можете найти по нашему логотипу. Это буквы ПСБ, такие белые буквы ПСБ на красном фоне, в красном круге. Вот. И я напомню также, что уже вышедшие наши программы, в частности и передачи по Евангелию от Луки, вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ну, а сейчас я бы хотел почитать некоторые ваши комментарии, потому что было много интересного как раз по предыдущим программам. Тут такая вещь, я неоднократно это уже замечал, но сейчас, перечитывая ваши комментарии, снова это вижу. Иногда бывает, что ты говоришь о чем-то, но, наверное, не очень точно формулируешь, не очень четко формулируешь. И в связи с этим появляются вопросы. Это нормально, когда бывают вопросы. Гораздо хуже, когда все настолько непонятно, что и вопросов-то нет. Вот. Кстати, плохо и когда все понятно. Тут мне одна наша слушательница в личном письме написала: «Как здорово, вы понимаете всю Библию». Я надеюсь, что она преувеличила. Вот. Нет, конечно. Есть очень много в Священном Писании такого, чего я не понимаю. И более того, чем больше я читаю Священное Писание, чем больше я познаю его автора и нашего Творца, моего Творца, тем больше я понимаю, насколько еще предстоит узнать. И это нормально. Это нормальное состояние любого верующего человека. Вот. Но все-таки какие-то вещи мы понимаем, и поэтому можем обсудить и то, о чем спрашиваете вы. И, кстати говоря, зачастую бывает так, что ваши письма, ваши комментарии открывают новые грани или проливают новый свет на то, что я, в общем-то, может быть, не замечал или понимал плохо. Ну, давайте посмотрим, что вы нам писали вчера. Во-первых, конечно же, были приветствия. Наш постоянный слушатель Тони Дэниелс пишет: «Доброе утро, слушатели, друзья и пастор Шевкун». Да, hello, доброе утро, Тони, и добро пожаловать в этот эфир. Я, кстати, отмечу, что Тони нас слушает глубокой ночью. Он слушает и смотрит. Спасибо вам за то, что вы к нам в такое неудобное для вас время присоединяетесь. А Наталья Кабаненко нас также приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Милости и помощи от Господа. Спасибо, Наталья. Также молимся за вас и благодарим за вас. Будьте благословенны. А вот дальше как раз та ситуация, когда что-то было сказано, но настолько необычное, что сразу бывает трудно понять. Евгений Иванцов спрашивает: «Олег Валерьевич, хотел у вас спросить. Вы упомянули в одном из прошлых эфиров про трех сыновей из притчи о блудном сыне. Можете подробнее об этом? Я нигде про третьего сына не видел». Я тоже, Евгений. Но есть такая интересная деталь. И об этой детали как раз и говорит доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Значит, смотрите, есть два брата. И мы с вами обращали внимание на то, что оба эти брата непослушны. Да, вот на самом деле один из них уходит от отца, потому что он хочет жить по-своему. А другой из них остается с отцом, но он тоже непослушен. У него тоже нет ответа на любовь отца. Он исполняет волю отца просто потому, что так положено. Ну, вот по закону и все. И он даже не понимает, что все то, что вокруг него, уже принадлежит ему. Он просто служит, не ощущая себя сыном. По сути, перед нами два сына, которые не исполнили волю отца. Интересно, что младший из них приходит к отцу, он возвращается к отцу. А про старшего, как мы с вами уже говорили, в конце истории многоточие. Он остается с горечью в сердце. Отец говорит ему насчет того, что вот брат твой пришел, брат твой нашелся. Но что с ним происходит дальше? Вот это вопрос. Теперь про третьего сына. Доктор Маги говорит действительно об этом сыне. Вот вопрос. Кто рассказывает эту историю? Сын, конечно. Чей сын? Вот этого отца? Нет. Божий сын, Иисус Христос. Чем Иисус Христос отличается от двух сыновей, о которых говорится в притче? Он исполнил волю отца. Ну, вот в данном случае, когда притча или история рассказывается, он идет, еще идет только, чтобы исполнить волю отца. Но он исполнил волю отца, и он сделал это движимый любовью. Причем и Бог Отец возлюбил, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И можно сказать, ну как же, это же просто любовь Бога Отца. А как же насчет Иисуса Христа? Где Его любовь? А вот посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Мы знаем 13 главу, в частности, да, потому что там описывается омовение ног учеников. Но как евангелист Иоанн подходит к этому описанию? Я прочитаю еще раз 13 главу, 1 стих Евангелия от Иоанна. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Вот вам ответ. Иисус Христос исполнил волю Отца, возлюбив тех, кто призван, и исполнил волю Отца конкретно на практике, пойдя на крестную смерть. Вот вам тот самый третий сын. И если мы вдруг не заметили вдруг не прочитали, вдруг не увидели, вдруг пропустили первый стих 13 главы. Хорошо. Та же 13 глава Евангелия от Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Да, мы это читаем, но давайте читать дальше. «Как я возлюбил вас, так и вы, да, любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что условие – это «я возлюбил вас». Опять-таки, если мы это вдруг не заметили, ну, буквально пару глав ниже, да, 15 глава. 15 глава Евангелия от Иоанна, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вот это и то, и другое. Понимаете, в чем была проблема с двумя сыновьями? Один из них не исполнил волю отца и пренебрег любовью отца. Ну, он ушел. Но вернулся. Другой исполнил волю отца. То есть он сидел, работал. Не только сидел, да, он ходил, работал. Он делал все, что необходимо. Но любви у него не было. И на отцовскую любовь он не отвечал. Для него была эта работа жуткой, невыносимой. А ты, говорит, козленка мне не дал с друзьями повеселиться. Он не ощущал себя в отцовском доме. Понимаете, какая штука? То есть каждый из этих сыновей действительно не дотягивал. Есть лишь один, кто полностью исполнил заповеди и полностью возлюбил. Это Иисус Христос. И вот когда Христос живет в нас, и вот это тот самый третий сын, о котором говорится здесь, о котором мы с вами говорили в предзаписанной части программы. Когда живет Христос в нас, тогда все это мы можем исполнить. И тогда будет подлинная настоящая любовь. Я понимаю, что в предзаписанной передаче вот этот кусок про третьего сына, он прозвучал как-то несколько быстро. Да, поэтому сейчас я уделил время тому, чтобы вот с этим разобраться. Дмитрий Маки пишет: «Грустно, что и некоторые, выдающие себя живыми в глубине сердца, понимают, что живут праздно». С одной стороны, да. А с другой стороны, можно сказать то же самое, что сказал Иисус Петру. Помните? «А тебе что до него? Ты следуй за мною». Понимаете, в конце концов, каждый из нас перед своим господином встает или падает. Перед своим господином даст отчет. И мы можем сказать, да, вот грустно, что... И показать вот на этих там христиан, которые чего-то не делают. Ну есть два момента, здесь две проблемы. Во-первых, мы можем их не понимать. То есть мы просто можем не понимать, что происходит в их жизни. Во-вторых, есть очень большая вероятность и большое искушение как раз пропитаться вот этим духом осуждения. Да, я понимаю, что в Церкви Христовой есть люди, у которых особое призвание, ну, например, пасторы, да, учителя, люди, которые действительно отвечают за стадо особым образом. И с них спросится больше. И такой человек, такому человеку, кстати, и Бог дает особую силу, особую милость, особую благодать. И да, действительно грустно. Но смотрите на то, что происходит в ваших отношениях с Богом. Каждый из нас, пишет Жанна, может случайно оказаться на месте богача. Ой, а вот это про богача и Лазаря уже пошел разговор здесь, 16 глава. А вот, Жанна, случайно ли? Ведь в истории про богача и Лазаря все вполне предсказуемо. Богач интересуется своей земной жизнью. Он пренебрегает всем остальным. Значит, то, что с ним происходит дальше, определяется вот этим его выбором. Он не случайно там оказался. Понимаете, ни один человек не окажется в аду случайно. Или, как мы здесь читаем про Шеол, мы сейчас к этому еще вернемся. Те, кто слушали наши программы по откровению Иоанна Богослова, уже понимают, к чему я здесь веду. Но, короче говоря, в том месте, которое описано здесь, в 16 главе Евангелия от Луки, ни один человек не может оказаться случайно. Вот я как-то жил, я что-то думал, что я в рай попаду, а я в аду оказался. Вот такого не будет. И не надо здесь обманываться. Более того, ни один человек не может там оказаться по Божьей ошибке, по Божьему недосмотру. Так что случайно? Да нет, конечно, не случайно. Бог открывает будущность, пишет Жанна, тем, кто прислушивается к Нему. Я бы сказал даже так. И открывает ровно настолько, насколько это необходимо. Ни одному из нас не открыто все в будущем. То есть мы не знаем до конца, какие мы будем там. Мы не знаем до конца, если мы говорим про вечную будущность, да? Мы не знаем до конца, как это будет. Мы смотрим сейчас как через тусклое стекло, гадательно, как говорит об этом апостол Павел. Или, как говорит апостол Иоанн в своем первом послании, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Теперь смотрите. А вы можете себе представить, что это значит? Увидим Его таким, как Он есть. Я вот не могу. Я вижу это. И это, естественно, отражается на моей земной жизни, потому что дальше третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть это указание на будущее. А для того, чтобы менялось мое настоящее. Для того, чтобы я очищал себя в Иисусе Христе. Потому что я знаю, куда иду. Вот настолько мне открыто будущее, я имею в виду вечность. Что же касается будущего на этой земле, ну, Жанна, конечно, не об этом, но иногда люди смешивают, путают некоторые абсолютно разные понятия. Скажу просто так, Бог вам не гадалка. То есть у Бога нет обязательства просто выдать нам, рассказать нам все, типа вот, что будет через год, через два, да даже через месяц. Нет, конечно. Открывает будущность тем, кто прислушивается к Нему. Да, действительно. Настолько, насколько это нам сейчас необходимо. И насколько Он сочтет это необходимым. Ну и вопрос, Бог вообще всем открывает будущность, который задает Дмитрий? Да нет, конечно. Нет. Опять повторюсь, Бог нам с вами не гадалка. Но очень много и очень важных вещей Он открыл. В частности, мы с вами читали книги малых пророков и больших пророков в Ветхом Завете. Мы с вами читали Откровение Иоанна Богослова. И мы видели, что действительно очень многое открыто. Про награды мы также говорили. Сейчас не буду возвращаться к этому разговору, но мы с вами беседовали об этом, читая, например, второе послание к Коринфянам, 5 глава про награды. Я слышал теорию, пишет Дмитрий, я тоже слышал теорию, я слышал много разных теорий. Слушайте Божие Слово. А как быть с теориями? Вот смотрите, Дмитрий пишет, я слышал теорию, что все равно в конце все в рай попадут. Обоснуйте. Ну, просто. Да, вот вы слышите такую теорию. Вы можете сказать. Обоснуй Божьим Словом. И как ты, например, поступишь с Откровением Иоанна Богослова, 20 глава? Где же это все в рай попадут? Есть и другие теории. Ну, например, некоторые говорят, что грешники, не познавшие Бога, не пришедшие к Богу, будут просто уничтожены. Ну, уничтожены и все. Не будет его. И некоторые стихи даже приводятся в поддержку такой теории. Но интересно, что стихи эти приводятся из псалмов. А Псалтирь – это книга художественная. Не стало грешника, не значит, что он превратился в ничто. Опять-таки, а как быть с концовкой Откровения Иоанна Богослова? Ну, не совсем концовкой, конечно, а вот 19-е, 20-е особенно главы. Что с этим делать? И тут пишет нам Жанна, по-моему, да. Если все попадут в рай, тогда зачем тогда все эти заповеди? Да, Жанна, есть более сильный вопрос, более важный вопрос. Если все пойдут в рай, то ради чего умирал Христос? Ну, просто ради чего? Всякий верующий в Него написано, да? Не написано «всякий не погиб». А дальше, если все пойдут в рай, то что же апостолы-то старались? Зачем они проповедовали? Зачем они рисковали собой? Как же насчет церкви также на протяжении всей истории? Но первый вопрос, конечно, это «а зачем и ради чего умер Христос?» Эрик спрашивает, почему богач без суда оказался в аде? В тексте в оригинале там слово «шеол». «Шеол» – это то место, в котором находятся души людей, ожидая как раз конечного суда. Мы об этом говорили, читая 20 главу Откровения Иоанна Богослова. Вы можете переслушать программы по этой главе. И суд будет. Но этот суд после уже тех событий, которые описаны вот в этой истории. Ну и Ольга пишет, мне понравилась трактовка Ярла Пейсти о старшем сыне. Если младший физически ушел от отца, то старший ушел от отца гораздо раньше. Он жил с отцом рядом, но не разделял его интересов. Это прообраз формального христианства. Да, совершенно точно. Будем молиться и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою и молим Тебя, веди нас, пожалуйста, по Слову Твоему сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Передача «По страницам Библии», 210-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 18 глава. Сегодня мы прочитаем притчу, которую часто читают слишком серьезно. А на самом деле это веселая притча, это веселая история. Вы знаете, я думаю, что если бы вы оказались рядом с Иисусом, вы бы испытали два чувства. Возможно, эти чувства для вас оказались бы и смешанными. Ну, иными словами, и то, и другое одновременно. С одной стороны, вам было бы неудобно и неловко, особенно если вы хотите что-то скрыть, если вы лицемерите, если вы пытаетесь прикинуться, что вы не тот, кем являетесь на самом деле. С другой стороны, я думаю, что вам могло бы быть очень весело и очень приятно с ним общаться, потому что Иисус был совершенным человеком, и Иисус является совершенным человеком, настоящим человеком. И быть в его обществе на самом деле очень весело и приятно. А слушать его рассказы. Я предполагаю, и здесь я только предполагаю, что у него был приятный смех. И вот сейчас действительно будет очень веселая притча, и я хотел бы, чтобы именно так мы ее прочитали сегодня. Есть такое отношение порой к христианству, что христиане все скучные.
христиане начинают какие-то духовные разговоры, и духовные разговоры по умолчанию также воспринимаются как скучные. Вот Иисус мог вести и может вести духовные разговоры, которые будут интересными, которые будут яркими, которые будут сопровождаться шутками, прибаутками, историями. Иисус вроде бы начинает с очень серьезной темы. Она действительно серьезная. Первый стих 18 главы Евангелия от Луки. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, речь не только о том, чтобы вот не прекращать молитву, да, а тут более. Всегда молиться и не унывать. Всегда молиться и не терять эту радость, которую, по большому счету, может дать только Бог. И вот для того, чтобы не унывать, Иисус рассказывает вот эту притчу о судье. Второй стих. «В одном городе, — говорит Иисус, — был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Вот про него мы знаем только две характеристики такие. «Бога не боялся, людей не стыдился». На самом деле в оригинале тоже это, так, знаете, такая яркая характеристика, ну, похожая на характеристики, которые дают сатирики своим героям. Вспомните, допустим, у Гоголя судья Ляпкин-Тяпкин. Да, вот Ляпкин-Тяпкин – это такая двойная характеристика, которая свидетельствует о том, что этот человек все делает кое-как, и судит он тоже, соответственно, кое-как. Ну вот этот судья, он, мы знаем про него, что он Бога не боялся, над ним, с его точки зрения, никого не было, уж Бога тем более не было для него. Людей не стыдился, то есть он судья, он сам себе, человек, который, конечно, не имел никакого права быть судьей, но вот это такая жизненная реальность. В том же городе, читаем мы, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Давайте остановимся здесь. Вдова находится опять-таки на низшей строчке, на низшей ступени социальной лестницы. Но у этой вдовы есть такая характерная черточка. Она приходит. Она приходит снова и снова. И ей все равно, что этот судья Бога не боится, людей не стыдится. У нее есть какая-то тяжба, у нее есть какой-то суд. И она приходит и просит защиты. И она приходит еще и еще раз. И если это переводить на современный язык, я представляю себе, как это могло бы быть. Понятно, что в современном обществе у такого судьи был бы секретарь, а то и не один. И вот приходит вдова эта к нему в офис, говорит: «Я хочу видеть судью». Секретарь говорит: «Его сейчас нет, он на важном заседании. Зайдите позже». А вдова говорит: «А я не уйду». И садится в приемную, берет книжку, и она сидит. Час сидит, два сидит, три сидит. И секретарь говорит, что ну вот он уже сегодня не приедет, он занят. «Ну хорошо, — говорит вдова, — а я завтра приду». И вот идут дни, и в какой-то момент судья, который, конечно, знает, что эта женщина сидит у него в приемной, сидит постоянно, судья, который надеется, что она просто исчезнет, что ей просто надоест, что она просто поймет, что это «зайдите завтра» на самом деле равносильно «не заходите никогда». Этот судья в какой-то момент спрашивает своего секретаря: «Ну как она там?» Секретарь говорит: «Сидит». И судья говорит совершенно не библейскую фразу: «Как она меня достала». В Библии об этом 4 и 5 стихи 18 главы Евангелия от Луки. «Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но поскольку эта вдова не дает мне покоя, защищу ее». Смотрите, чтобы она не приходила больше докучать меня. Я использовал фразу «она меня достала». Кто-то из вас мог бы подумать: ну нет, это совершенно не библейская фраза. Да, конечно, напрямую в Библии этого нет. Но в русском переводе очень точно здесь передается: чтобы она не приходила больше докучать меня. Обратите, пожалуйста, внимание. Неправедный судья защищает не для того, чтобы восстановить справедливость. И он даже защищает не для того, чтобы показать, какой он хороший, какой он добрый или какой он профессиональный. Он защищает только с одной целью, чтобы она больше не приходила его доставать, его докучать. Ему это так надоело, что он решил: отвяжись ты, я сделаю. Я вспоминаю одну женщину, которая поехала с внуком отдыхать. Ну вот кто-то из ее детей, насколько я понимаю, отпустил ее с их ребенком. Да, и вот получилось, бабушка, внук поехали отдыхать. Так потом она рассказывала в церкви о том, как она отдыхала. Она приехала по самой дешевой путевке в какой-то весьма странный дом отдыха. И ее поселили в номер, который ей, ну, очень не понравился. Начиная от вида из окна и оканчивая запахом в этом номере. Так вот, я не буду пересказывать всю эту историю. Расскажу только, что она поставила на уши, буквально поставила на уши, весь этот дом отдыха. Ее переселили в люксовый номер. Правда, на это потратила она, по-моему, дня 3 или 4. Но в результате потом ей компенсировали и дали эти 3 или 4 дополнительных дня к ее отдыху. Вот этой настойчивостью, этой доставучестью она этого добилась. Хотя, на самом деле, по путевке, насколько я понимаю, ей такого не полагалось. Иисус не призывает нас поступать так же. Иисус просто дает такое сравнение. 6 стих. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья?» И он подчеркивает: «Судья неправедный». Неправедный судья говорит: «Меня, конечно, Бог не интересует, я его не боюсь. Людей я не стыжусь. Но просто потому, что она меня достала, я буду ее защищать, я буду представлять ее интересы». Вот судья неправедный рассуждает так. И Иисус продолжает: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О чем же говорит Иисус? Смотрите, Бог праведный. Даже если Бог медлит, Он все равно защитит. Защитит обязательно. Но вопрос, который задают люди, это на самом деле не самый главный вопрос. Люди спрашивают, почему Бог ничего не делает? Иисус ставит другой вопрос. Он говорит: почему вы не принимаете меня с верой? Почему вы не отвечаете на мой приход к вам? Обратите внимание также здесь вот на что. Речь идет не о продолжительности молитвы. Речь идет скорее о ее интенсивности. Речь не идет только о том, что вот постоянно, вот снова и снова мы молимся об одном и том же. Речь идет о нашем расположении, о состоянии нашего сердца. Я действительно верю, что Бог меня слышит. Я действительно хочу разговаривать с Ним. Я действительно выкладываюсь в этой молитве. Я действительно тружусь в этой молитве. Потому что молитва не случайно называется трудом. Альтернатива отчаянию есть. И эта альтернатива – усиленная молитва. Скажем об этом так, очень коротко. Чтобы не отчаиваться, молитесь. 9 и следующие стихи. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные и уничижали других», следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Кстати, я предполагаю, что мытарь, о котором говорится здесь, возможно, я не уверен, возможно, это Закхей, который появится в 19 главе. Но еще раз, это только предположение. Что же мы знаем точно? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что фарисей молится сам в себе. Его молитва вроде бы есть, но молитва эта не обращена к Богу. Вот он не говорит к Богу, он молится в себе. Зачастую, к сожалению, мы путаем эти две вещи. Мы считаем, что мы молимся, молимся интенсивно, но наша молитва не выходит за предел своего «я». Кстати говоря, именно о себе и говорит фарисей: «Я хороший парень, я молодец, я все делаю правильно». А вот мытарь фактически говорит следующее: «Помилуй меня, сделай то место умилостивления, к которому я могу прийти». И вот своей смертью и своим воскресением Иисус отвечает именно на эту молитву. Он дает милость, и он дает механизм для того, чтобы эта милость могла осуществиться. На самом деле, самое главное препятствие, которое сегодня есть у людей, препятствие, мешающее прийти ко спасению, это сами люди. Мы сами становимся своим препятствием. У нас есть планы, у нас есть свои замыслы, и мы пытаемся навязать эти замыслы Богу, заодно еще и показать Ему, что это лучшие замыслы. Как фарисей, по большому счету, он не просто исполняет закон, а он исполняет закон еще и с приписками, с добавлениями. Он делает больше, чем положено, и считает, что таким образом можно оправдаться перед Богом. Так же и мы сегодня. Мы говорим: «Боже, я, не знаю, проповедник, или я исполнитель, я служащий, я сантехник, помоги мне, я такой крутой, я классный, мне нужно вот буквально еще немножко, помоги мне». А Иисус учит совершенно другой молитве: «Боже, я грешник, помилуй меня, я грешник, помоги мне». Понимаете, вся система образования, я имею в виду, конечно, светское образование, зачастую перестраивает нас таким образом, что мы делаем акцент на своей профессии. И в результате получаются проблемы, если в душе человека раздрай. Дети одного достаточно известного преподавателя рассказывали мне. Они говорят: «Наш папа преподает, его все любят. В институте, в университете его очень любят. И он ценит себя как преподавателя. Но дома он невероятный тиран». И я подумал: ведь если этот человек приходит в какое-то общество, в какую-то компанию, скорее всего, когда он представляется, он называет свое имя и отрекомендовывает себя так: «Здрасте, я такой-то, такой-то, я преподаватель, я профессор». И я очень сомневаюсь, что, представляясь людям, этот человек отрекомендовывает себя примерно так: «Здравствуйте, я такой-то, такой-то», и называет свое имя, а потом добавляет: «Я тиран» или «домашний деспот». Вот эти вещи мы пытаемся скрывать. И можно увидеть профессионала, действительно замечательного профессионала, который все пытается заменить в своей профессии. Он говорит: «Раз я тебе, жена, приношу деньги, значит, я молодец, я все делаю правильно. раз я, не знаю, купил квартиру, я делаю правильно, а в душе у него пустота. Вот Иисус обращается именно к нашей душе. Кстати, фарисей именно так и пытается компенсировать свою пустоту. Он перечисляет свои дела для Господа. «Мытарь же, — говорит Боже, — помилуй меня».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 15 и следующие стихи. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Мы уже с вами говорили об этой притче. Обратите внимание на то, как ученики пытаются защитить Иисуса Христа от ненужной встречи. Тут есть определенная ирония. Они не могут защитить Иисуса Христа и даже не пытаются защитить Христа от настоящих его врагов. Когда римляне придут брать Христа, Петр попытается, да и то не впопад, защитить его. А вот когда дети приходят, ученики возбраняют. Знакомая ситуация, да? Когда приходит настоящий враг, мы парализованы. А кто-нибудь помягче и попроще? Ну, почему бы и нет? Можно проявить себя по полной программе. Приводите детей к Иисусу. Да, у каждого ребенка есть падшая природа. Мы с вами говорили о том, что когда женщина приводит человека в мир, она приводит нового грешника. Но пока этот человек еще не достиг возраста подотчетности, он не сделал сознательный выбор. И чем раньше он познакомится со Христом, тем лучше. Чем раньше он поймет, кто такой Спаситель, тем лучше. Вот поэтому приводите детей ко Христу. И следующая притча о богатом человеке, о богатом начальнике, 18 и следующие стихи. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Кстати, он уходит, ничего больше про него мы уже не знаем. Он как бы растворяется где-то. Об этой истории мы с вами уже говорили. Причем дважды, когда читали Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка. Обратите внимание на то, что этот человек исполнял часть заповедей. Вот те заповеди, которые касаются отношений с людьми, он действительно исполнил. Но он полностью провалил заповеди, касающиеся отношений с Богом. И все-таки, несмотря на это, Иисус любил и этого молодого человека. Он обращается к нему с любовью, точно так же, как Иисус любит вас. Мы с вами говорили уже о том, что если я могу исполнить заповеди, то смерть Иисуса Христа как бы не нужна. но я не могу исполнить заповеди». Иисус указывает в жизни этого молодого человека на его слабое звено. Он буквально достает этого молодого человека до сердца. Через богатство, через все те преимущества, которые этот человек получил на социальной лестнице, через все это проходит Иисус и обращается к его сердцу. А дальше интересный момент, и тут я должен буду разочаровать сразу многих проповедников. 24 стих. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Эти слова Иисуса давно уже вызывают недоумение у читателей. И есть такая проповедническая байка. Вообще, наверное, есть смысл написать книгу. Я даже предполагаю, что кто-то это уже сделал. Знаете, такой сборник проповеднических баек. Причем, скорее всего, эту книгу придется переписывать, к этому сборнику добавлять, потому что байки появляются все новые и новые. Так вот, здесь проповедническая байка заключается в том, что когда-то в Иерусалиме были такие ворота, которые назывались игольное ушко. Это были очень узкие ворота, очень низкие ворота. И для того, чтобы верблюду войти в город, ему нужно было лечь и вползти через эти ворота. Это может красиво звучать, но это не соответствует ни Священному Писанию, ни истории. Во-первых, свидетельств про такие ворота нет. И уж тем более свидетельств о времен, хоть сколько-нибудь близких ко временам Иисуса Христа. Во-вторых, задумайтесь, вот представьте себе, ну зачем было кому-то строить такие ворота? В чем смысл их существования? В-третьих, верблюд не ходил в ворота Иерусалима один сам. Он приходил с поклажей. Значит, задача заключалась бы в том, чтобы он с поклажей пролез вот в эти ворота. Тогда тем более непонятно, почему они такие низкие. Есть еще одна попытка выкрутиться из сложности, которую представляет собой этот стих. Говорят, что здесь в оригинале было похожее слово, только из-за ошибки переписчика когда-то исказился текст. На самом деле не верблюд, а канат. Проще канат просунуть через игольное ушко. Канат тоже невозможно просунуть через игольное ушко, но, по крайней мере, канат и иголка, но они все-таки как-то друг другу близки, как вот нитка-иголка, канат-иголка, да? Но сила этой фразы Иисуса Христа заключается в том, что здесь, конечно, никакой не канат и никакие ворота. Я думаю, что это как раз один из тех многочисленных, между прочим, случаев, когда Священное Писание оказывается наиболее сильным, если мы не пытаемся как-то его изменить или истолковать. Вот на самом деле они хотели сказать это. Ничего подобного. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Человек, желающий войти в Царствие Божие, должен будет сначала признать, что он, по Нагорной проповеди, нищ духом. Он должен будет понять свою нужду, насколько ему нужен Бог. Богатому человеку, не осознавшему такую нужду, в Царство Божие войти невозможно. Точно так же, как и невозможно верблюду войти в игольное ушко. 26 стих. Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Я думаю, кстати, что они тут про канаты или ворота уж точно не рассуждали. Иначе такого вопроса, что называется, в лоб, они бы просто не задавали. Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Мы возвращаемся с вами к тому, с чего начали. Спасение только из рук Божьих. Петр на что-то еще надеется. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Ну, ладно, этот богатый юноша, он не пошел. Но мы-то пошли, говорит Петр. Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной. Что это значит, мы будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.